Мадрид. Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В районе авиакатастрофы под Сочи продолжаются поисковые работы. Международные правозащитники встревожены ростом числа нападений на иностранцев в России. В Подмосковье убита семья замдиректора Черемушкинского рынка. Москва оказала экстренную помощь палестинцам. Бортовые самописцы пассажирского самолета А-320, упавшего в ночь на среду в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Будем обращаться к другим странам по опыту работы подъема с такой глубины и с такой водной средой, которая здесь находится в регионе Черного моря. У нас такой техники нету.
Сказал Игорь Левитин. В МЧС считают, что Россия сможет самостоятельно справиться с подъемом черных ящиков на поверхность.
В России у нас существуют средства и для обнаружения, и для подъема. Я думаю, что в первую очередь мы все-таки постараемся использовать все свои средства, все свое оборудование для выполнения работ. Если их не будет хватать или не будет обеспечено, тогда может быть. Но мне кажется, мы выполним работы собственными средствами.
Сказал заместитель главы МЧС Евгений Серебренников. Радиосигнал самописцев зафиксировали в четверг французские специалисты. Продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 из 113 погибших. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения на иностранцев и их убийства. В основном страдают африканцы и азиаты, а также жители Кавказа и Республик Центральной Азии. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких актов насилия, квалифицируя их как хулиганство. Более того, сотрудники правоохранительных органов сами допускают дискриминацию по российским и этническим мотивам. В Подмосковье убиты заместитель директора Черемушкинского рынка Москвы, его жена и дочь. Их тела со следами ранений обнаружили пожарные в сгоревшем доме в одном из поселков Наро-Фоминского района. Установлено, что причиной пожара стал поджог. В Нажай-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военнослужащих попала машина главы администрации селения Центарой Ислама Исрапилова. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека тяжело ранены. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело. Вблизи селения Сержин-Юрт в четверг на мине подорвались двое военнослужащих. Они госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал мировое сообщество не допустить, чтобы Иран обрел ядерное оружие.
Исходящая от Ирана угроза густой тенью накрыла регион и таит в себе опасность для всего мира. Попытка получить ядерное оружие – самое опасное, что может сейчас происходить, и международное сообщество должно сделать все, чтобы предотвратить это. Мы не должны игнорировать то, что говорит президент Ирана. Государство Израиль, которое злобные лидеры в Тегеране избрали целью для уничтожения, не беспомощно. Оно способно защитить себя от любой угрозы.
Сказал Эхуд Ольмерт. Россия направила палестинской автономии 10 миллионов долларов в качестве неотложной помощи на гуманитарные и социальные нужды, сообщили в российском МИДе. Средства переведены в четверг на счет канцелярии главы автономии Махмуда Аббаса.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что демократические движения в бывших советских республиках находятся под угрозой.
Изменения, которые, как мы думали, необратимы в Тбилиси, Киеве, в балтийских странах, в других регионах, например, в России, против этих изменений теперь выступают серьезные силы, стремящиеся к совсем другому. Эти силы хорошо организованы и обладают хорошими финансовыми возможностями.
В Выступая в Вильнюсе на саммите стран Балтийского и Черноморского регионов, Саакашвили отметил, что политические силы в Москве стремятся помешать демократическим реформам в Грузии и на Украине. Россия отвергла как совершенно необоснованное заявление вице-президента США Дика Чейни о том, что Россия отходит от демократических ценностей. Заместитель официального представителя Кремля Дмитрий Песков назвал крайне субъективной данную Чейни характеристику процессов, происходящих в России. Выступая в Вильнюсе на международном форуме, вице-президент США заявил, что России следует вернуться на путь демократических реформ и прекратить использовать экспорт энергоресурсов как средство давления на соседние страны. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность смертной казни. Вот как прокомментировал приговор бывший мэр Нью-Йорка Рудольфо Джулиани.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти, но я, несомненно, уважаю тот факт, что присяжные сделали свою работу так, как они считали нужным, и следовали всем законам. Судья дал понять, что процесс был честным, а это то, чего мы добивались. И вот результат. Вне зависимости, согласны мы с приговором или нет, мы должны его уважать.
Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Около 218 миллионов детей в мире работают, сообщает Всемирная организация труда. В то же время организация отмечает, что в последние годы количество работающих детей сократилось на 11%.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грузия в СНГ и Грузия без СНГ. Вы уверены, что автомобиль нельзя заправить углем? Рассказ об альтернативных способах производства бензина. Врачи и права пациентов в Америке. И 10 причин питаться органическими продуктами. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе президент Саакашвили вновь поставил вопрос о выходе Грузии из состава СНГ. «Если, как я подозреваю, оставаться в СНГ бессмысленно, то мы примем это решение», — заявил Михаил Саакашвили и дал указание министерствам и ведомствам подготовить в двухмесячный срок заключение о возможных последствиях этого шага. Однако основной обмен мнениями между грузинскими политиками уже происходил не раз, и большинство из них высказывались за немедленный и окончательный разрыв с Содружеством. Я передаю микрофон моему коллеге Андрею Бабицкому.
История вопроса возложения тбилисского корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Вопрос о выходе Грузии из СНГ периодически возникал в политических кругах, особенно в парламенте, на протяжении последних 12 лет. Однако каждый раз решение откладывалось, в основном по той причине, что членство Грузии в Содружестве независимых государств приносило конкретную пользу. Грузия имела безвизовый режим с Россией и пользовалась льготным таможенным режимом, как и другие страны СНГ. После того, как Россия ввела визовый режим с Грузией, и особенно вслед за фактическим запретом на импорт грузинской продукции, власти страны вновь задумались о целесообразности членства в СНГ. Ведь в Тбилиси традиционно считают, что членство в Содружестве независимых государств несовместимо со стремлением к интеграции в евроатлантические структуры НАТО и ЕС. Первым о том, что уже через несколько дней Грузия выйдет из Содружества, заявил министр обороны страны Ираклий Окруашвили. Вопрос обсуждался на заседании правительства. Государственный министр Грузии Каха Бендукидзе заявил, что исполнительная власть должна просчитать все риски и последствия выхода из Содружества. Мы конкретно обсуждаем этот вопрос. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии хочет поехать без визы, скажем, в Белоруссию, то он может это сделать до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами-членами СНГ о безвизовом режиме и режиме свободной торговли. Тем не менее, судя по высказываниям президента Саакашвили, глава государства все-таки склоняется к принятию радикального решения. Причем, выступая накануне в Кутаиси, Михаил Саакашвили обосновал необходимость выхода Грузии из СНГ политикой Москвы в отношении Грузии. Пролетая сегодня над Южной Осетией, то есть центральным регионом Грузии, я получил на мобильный телефон сообщение «Добро пожаловать в Россию». Это классический пример аннексии чужой территории. Нам закрывают рынок для сельхозпродукции, цитрусов и вина. Это делается для того, чтобы народ вышел на улицы и свергнул законно избранную власть. Мы хотим дружить с Россией, но не с той Россией, которая закрывает в Москве единственную грузинскую церковь только потому, что там молятся по-грузински, закрывает в России грузинские воскресные школы только потому, что там говорят по-грузински. У них такая психология: либо ты должен быть их рабом, либо врагом. В конце 93-го года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией, однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ, и если, как я подозреваю, оставаться в СНГ бессмысленно, то мы примем это решение. Следует отметить, что миротворческие силы России находятся в зоне грузино-абхазского конфликта именно под эгидой и по мандату СНГ. То есть выход Грузии из Содружества равносилен требованию о прекращении мандата миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эти дни в Тбилиси звучат заявления о том, что грузинское общество единодушно поддерживает инициативу президента Михаила Саакашвили о выходе страны из состава СНГ. «Нет такого единодушия», — говорит министр по урегулированию территориальных конфликтов Георгий Хайндрава.
Демократическое общество единым быть не может. Всегда есть люди, которые придерживаются другого мнения. Те результаты, которые у нас есть по социологическим опросам, говорят о том, что примерно 75% населения Грузии поддерживает постановку вопроса о выходе из СНГ, хотя 25% против. Поэтому сомнения на этот счет, естественно, существуют.
Однако Георгий Хайндрава уверен, что пребывание Грузии в СНГ давно потеряло всякий смысл, и решение о выходе будет принято, правда, пока не совсем ясно, в какие именно сроки.
Очень часто мне кажется, что путаются два вопроса, и СНГ воспринимается как российско-грузинские отношения, хотя это не так. Это собрание государств, и взаимоотношения с этими государствами для нас очень важны. С другой стороны, само присутствие в СНГ и то время, которое там провела Грузия, говорит о том, что практически ни по одному вопросу, который был жизненно важным для Грузии и который, по нашему пониманию, должен был иметь поддержку внутри СНГ, не реализован. И это ставит очень серьезные сомнения. Поэтому я думаю, что, в принципе, это решение будет принято.
Список претензий к Содружеству велик, начиная с отсутствия всякой реакции на поддержку России сепаратистских режимов в Грузии.
Этот вопрос был очень актуальным. Практически оппозиция регулярно ставила этот вопрос, и это было одно из требований. Что касается вреда, не нанесло, как не нанесло? Вреда нанесло серьезного, потому что практически за это время заложен фундамент для сепаратизма очень серьезный. Регулярная поддержка сепаратистских режимов на территории Грузии приносит очень серьезный вред. И никаких реальных шагов по тому, чтобы как-то эту ситуацию исправить, хотя мы ни на одном саммите СНГ ставили этот вопрос, начиная от военных вопросов, где есть абсолютно очевидные вещи, на которые не обращается внимание, и кончая односторонними визовыми режимами, экономическими санкциями, которые принимаются без обсуждения в СНГ, хотя это вопросы СНГ, и в одностороннем порядке такие вещи не решаются, насколько мне известно, говорит о том, что вред тоже есть от этого.
Эксперт по экономическим проблемам Георгий Хуашвили считает, что лишение российских миротворцев в Грузии мандата СНГ без продуманного плана их замены другими силами принесет существенно больше вреда, нежели пользы.
Вопрос, который будет сложно решить, это именно вопрос с силами СНГ, то есть российскими войсками, которые стоят в Абхазии и в Южной Осетии. Пока не будет конкретных решений, что будет после этого происходить, эти войска кем будут заменены и так далее. До этого оставлять эти войска в подвешенном состоянии, это для нашей страны, я думаю, будет нести в себе больше негатива, чем позитива.
Введение визового режима и экономические санкции против Грузии также в списке претензий к России и СНГ со стороны Грузии. Министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Когда идет речь о том, что, скажем, в грузинском вине пестициды оказались в России, а их не оказалось на Украине, в Германии и в Чехии, точно так же, как с молдавским вином. Потому что там вообще позиция непонятна. Если в какой-то партии эти пестициды обнаружены, да, в другой нет, почему же и вообще запрет идет? Может, надо изымать те партии, во всем мире есть фальсификация, и во всем мире борются с этим, не только в вине, но и вы знаете проблемы с электронной техникой, вы знаете проблемы с, скажем, компакт-дисками, и там обувью спортивной, и там миллион всяких вопросов, которые волнуют страны в экономическом взаимоотношении. Поэтому этот вопрос тоже можно было там рассмотреть, а не в одностороннем порядке принимать решения, которые очень серьезную, сложную ситуацию. Главный аспект взаимоотношений в СНГ для нас это были экономические взаимоотношения и визовый режим. Мы считали, что это очень важно, чтобы у людей была возможность открытым пространством. В военном сотрудничестве мы и так не участвовали. А что остается? Если и там, и здесь можно так действовать и такие решения принимать, и никакой реакции со стороны этой организации, которая вроде нас объединяет в Союзе, нет, то, ну, а какой смысл?
Экономический эксперт Георгий Хухашвили уверен, что двусторонние экономические отношения и соглашения о безвизовом режиме с четырьмя странами, с которыми Грузия поддерживает связи через СНГ, не проблема.
Все эти моменты просчитать, для этого не нужны те 2 месяца, которые были названы. Их можно просчитать очень легко, запланировать подписание двухсторонних договоров с теми странами, с которыми у нас нет. С дружественными странами это можно сделать очень быстро. С Белоруссией, скорее всего, такой договор не будет подписан, но с другими странами я не вижу особых проблем.
Однако, нужно ли это Грузии на самом деле? Георгий Хухашвили полагает, что никаких серьезных оснований считать, что выход из состава СНГ состоится в обозримой перспективе, сегодня нет.
Очень обидно, что сейчас начинают просчитывать все негативные и позитивные стороны этого шага. Общественность думала о том, что все это уже давно просчитано. Я все-таки думаю, что это решение в ближайшем будущем реально не будет приниматься. Это опять же декларация, это опять же политическая игра. То есть предпосылок к практическому решению этого вопроса я пока что не вижу.
Почему же в таком случае в очередной раз возникла эта тема?
Я просто не всегда ловлю логику, очень сложно иногда понять разные заявления, потому что, во-первых, министр обороны назвал срок 1 неделю. После этого президент сказал, что он дал задание, и в течение 2 месяцев будет изучаться этот вопрос. И категорически он не говорил о том, что мы точно выйдем из СНГ. Он сказал, что он подождет заключение правительства. А третий министр вообще сказал, что он не понимает, о чем идет речь. Это, скорее всего, когда идет фаза эскалации, как какие-то заявления делаются с обеих сторон. И я это заявление все-таки считаю, что оно рядовое в том длинном, не всегда корректном ряду заявлений, которые делаются с обеих сторон.
Итак, несмотря на крайне жесткую тональность сделанных руководством Грузии заявлений, состоится ли развод на самом деле, пока говорить рано.
Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Высокие цены на нефть и бензин в мире вновь пробудили интерес к альтернативным технологиям производства автомобильного топлива. В частности, не из нефти, как обычно, а из угля и природного газа. Некоторые из этих технологий известны еще с начала прошлого века. Более того, они использовались в массовом производстве и обеспечивали в отдельных странах большую часть спроса на бензин. Тему продолжит Сергей Синицкий.
В 1894 году один французский журнал организовал первый, как считается в истории, продолжительные автомобильные гонки, без лошадных повозок, как значилось в ее условиях. Участники должны были преодолеть трассу в 125 километров от Парижа до Руана, а сами транспортные средства были движимы и паром, и сжатым воздухом, и электричеством. Но получившим весомые 5000 франков победителем гонки оказался в итоге водителем машины, двигатель которой работал на топливе, которое использовалось тогда в основном для освещения и вырабатывалось из нефти. 112 лет спустя, в марте нынешнего года, на одной из испытательных гонок во Флориде победу впервые одержал автомобиль, оснащенный дизельным, а не традиционным для гонок бензиновым двигателем. Компания Shell добавила в обычное дизельное топливо, получаемое из нефти, свою новую разработку – дизельное топливо, выработанное из природного газа, сверхчистое и суперэффективное. Подобные технологии, получение бензина из угля или газа, используют для производства синтетического топлива и американская фирма «Рентех», президент которой Хант Рамсботтом выступил на днях на специальных слушаниях, организованных Комитетом по энергетике Сената Соединенных Штатов.
Это абсолютно новый вид дизельного топлива. В отличие от традиционного, вырабатываемого из нефти, оно очень чистое и практически не содержит примесей, тех самых, присутствие которых в традиционном дизельном топливе сразу обнаруживается по темному дыму, оставляемому автомобилем, когда он трогается с места или резко ускоряется. Эксперты военно-воздушных сил США провели специальное тестирование нашего топлива и подтвердили, что содержание примесей в нем не превышает и 20% того, что содержится в традиционном дизельном топливе. Наше топливо можно использовать в любом из сегодняшних дизельных двигателей для легковых и грузовых автомобилей, судов, без какой-либо их доработки. Из него даже авиационный керосин нетрудно получить. Наконец, срок годности нашего топлива минимум 8 лет, тогда как обычное дизельное топливо, сделанное из нефти, можно хранить не более 4 месяцев после производства.
Сами технологии производства синтетического жидкого топлива из того же угля отнюдь не новые. Одна из наиболее известных была разработана двумя немецкими химиками – Францем Фишером и Гансом Тропшем – еще в 1923 году. Из Германии руководитель Института угля, входящего в объединение исследовательских центров имени Макса Планка, профессор Матиас Хеннель, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Можно сказать, что сама идея превращения угля в жидкое топливо возникла с созданием нашего института в 1912 году, одним из основателей которого и был профессор Франц Фишер. В химической науке изобретенный им с коллегой метод известен как синтез Фишера-Тропша. В 1927 году в Германии был построен первый завод по производству бензина из бурого угля, потом появились и другие. Причем использовали сразу несколько технологий методов производства из угля как бензина, так и дизельного топлива. В начале 30-х годов такое производство было организовано в Германии с большим размахом, чтобы не зависеть от импорта нефти. И, конечно, без этой индустрии национал-социалистический режим просто не смог бы развязать Вторую мировую войну.
К 1944 году 90% всего авиационного бензина и более половины автомобильного топлива в Германии производилось именно из угля. Когда осенью 44-го союзные войска начали здесь массированные бомбардировки, одними из первых целей стали именно топливные заводы, которых в стране насчитывалось более 20. Но почему уже налаженное производство не стали возобновлять после войны?
Во-первых, многое было уничтожено, а во-вторых, по окончании войны советская армия демонтировала все уцелевшее еще оборудование для производства синтетического топлива и вывезла в СССР. Ученые и специалисты в области разъехались, в основном в США. К тому же до 1973 года, первого нефтяного кризиса, в мире не было никаких проблем ни с поставками дешевой нефти, ни с производством из нее дешевого бензина. Не будем забывать, что производство жидкого топлива из угля само по себе довольно сложный и дорогостоящий процесс, к тому же загрязняющий атмосферу. К тому же собственный уголь обходится в Германии примерно в 150-200 евро за тонну, тогда как импорт импортный уголь включает доставку около 50. Тем не менее, мы возобновили экспериментальную разработку этих методов после 1975 года. Но когда в 80-е годы цены на нефть вновь упали, работы были свернуты. Да и специалистов у нас в этой области теперь почти не осталось. Одни на пенсии, другие работают за границей.
То, что не стали восстанавливать в Германии, оказалось востребованным в Южной Африке, когда во времена апартеида поставки нефти в эту страну, по сути, прекратились в результате введения санкций международного сообщества и нефтяного эмбарго. Они давно сняты, но в итоге 30% всего потребляемого сегодня в этой стране автомобильного бензина, его ведущий поставщик, компания «Сасол», производит без единой капли нефти, по технологиям, основанным на немецких довоенных разработках. В 2004 году эта компания подписала соглашение с Китаем о строительстве здесь крупного производства топлива из угля, солидные запасы которого в Китае несопоставимы с запасами нефти. Американская компания ExxonMobil построила в Новой Зеландии завод, где высокооктановый бензин производится из газа. Британо-голландская компания Shell открыла подобное производство в Малайзии, где выпускает авиационное топливо. Американская Dow Chemical строит в Омане новый завод, который обойдется в 4 миллиарда долларов. Поначалу она планировала разместить его в Техасе, но цены на газ США сегодня в 12 раз выше, чем в регионе Персидского залива. Тем не менее, некоторые американские компании не отказываются от планов создания подобных производств на территории самих США. Одна из них – Рентех, президент которой Ханс Рамсботтом выступил на только что состоявшихся в Сенатском комитете по энергетике специальных слушаниях.
В течение многих лет развитие в США массового производства синтетического топлива из угля сдерживалось его дороговизной. Оно не могло конкурировать с производством топлива из нефти. Те времена прошли. Сегодня производство одного барреля синтетического топлива обходится от 36 до 42 долларов. Это равнозначно покупке сырой нефти по цене 30-35 долларов за баррель, а она стоит уже 75 долларов. Более того, Министерство энергетики США прогнозирует ныне, что цены на нефть в обозримом будущем вряд ли опустятся ниже 50 долларов за баррель.
Из выступления на этих же парламентских слушаниях, посвященных индустрии газификации угля и производства синтетического топлива, заместителя министра энергетики США Дэвида Гармана.
Технология газификации может оказать огромное влияние на экономику США и всего мира, особенно учитывая изобилие сырья, запасов угля или возобновляемой биомассы. Сегодня КПД электростанций, работающих на угле в среднем, составляет 32%, наиболее современных – 38%. По нашим оценкам, эффективность станций, на которых будет всерьез освоена технология газификации угля, повысится до 55-60%. При этом вредные выбросы в атмосферу сократятся до минимума. Сочетание этих двух факторов, эффективность и экологическая чистота технологии газификации, открывает путь к созданию целой индустрии производства на ее основе и сверхчистого автомобильного бензина, и синтетической нефти, и других видов топлива, что позволит нам значительно сократить зависимость от импорта энергоносителей из других стран мира.
В Германии, где почти 100 лет назад и появились первые технологии производства синтетического топлива, они вряд ли уже будут востребованы в том же виде, считает профессор кафедры химии университета города Биллефельд Рюдигер Блуме. Более того, в этом нет необходимости, считает эксперт. Имеющиеся в стране запасы того же угля можно использовать совсем иначе.
Уголь можно обрабатывать и методами микробиологии, даже не доставая его с огромной глубины, где трудно работать людям. В угольные пласты можно внести микроорганизмы, которые в реакции с углем будут производить газ, точнее метан, который будет поступать на поверхность, а из него уже можно делать что угодно, хоть бензин, хоть спирт. К тому же двигатели будущего смогут работать, например, на водороде или метаноле. То есть сама по себе необходимость в бензине и дизельном топливе в этом случае просто отпадает. Кстати, не забывайте, что отдача при переработке угля в жидкое топливо весьма низкая. Из 4 тонн угля можно получить лишь 1 тонну синтетического бензина.
С тем, что в двигателях будущего широко будет использоваться водородное топливо, согласны многие. Да и сами такие двигатели уже давно созданы. Проблема в том, как сделать их использование массовым, а значит, значит дешевым, чтобы они на равных конкурировали с традиционными двигателями внутреннего сгорания. А это гораздо сложнее, чем просто создать сам двигатель. Что же касается ближайшего будущего, то, по мнению президента компании Shell, бизнес нефтегазовых компаний будет все больше смещаться от разработки месторождений сырья в сторону высокотехнологичного производства продукта, который он называет новым органическим топливом.
Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я помню каждый кирпич в моей улице, каждый магазин, каждый дом я помню, каждый двор я помню. А маму я забыл, лица маму.
Украинский кинорежиссер-документалист испанского происхождения Арнальдо Фернандес в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бортовые самописцы пассажирского самолета, разбившегося в Черном море недалеко от Сочи, находятся предположительно на глубине 680 метров, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 из 113 погибших. Правозащитная организация «Международная амнистия» выражает тревогу в связи с резким ростом ксенофобии и проявлений расизма в России. Как говорится в обнародованном в четверг в Лондоне докладе организации, все чаще в России совершаются нападения на иностранцев. Правозащитники отмечают, что российские власти зачастую отказываются признавать российский характер таких преступлений, квалифицируя их как хулиганство. В Нажа-Юртовском районе Чечни под минометный обстрел военных попала машина главы администрации селения Центарой. Он контужен. Один пассажир, сотрудник милиции, погиб. Еще два человека тяжело ранены. В Подмосковье убита семья заместителя директора Черемушкинского рынка Игоря Либермана. Власти Узбекистана приняли решение ликвидировать представительство американской неправительственной организации Counterpart International. За последние полгода в Узбекистане были закрыты многие международные организации. Парламент Израиля одобрил состав нового правительства, сформированного премьер-министром Эхудом Ольмертом. Центристская партия Ольмерта Кадима в марте выиграла парламентские выборы и возглавила коалицию, в которую вошли левоцентристская партия Труда, Авада, партия пенсионеров и ультраортодоксальная партия ШАС. В Ираке по меньшей мере 30 человек стали жертвами взрывов и обстрелов. 13 из них погибли в результате американской бомбардировки в городе Рамаде.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Врачи и права пациентов. И 10 причин питаться органической пищей. Вряд ли найдется в этом мире страна, где люди удовлетворены системой здравоохранения. Каждый ругает свою. Но где-то по поводу просчетов медицины остается только разводить руками, а где-то гражданское общество настолько сильно, что уже не пациенты, а врачи чувствуют себя запертыми в угол. Об американской практике защиты прав пациентов рассказывает Людмила Алексеева.
О несовершенстве нынешней российской системы здравоохранения в последнее время не говорит только ленивый, вернее, об отсутствии какой бы то ни было системы. Прежняя, советская, разрушена, новая еще не создалась, и нельзя сказать, что ее создание у федеральных властей стоит на переднем плане. Постоянно становятся известны случаи не то врачебных ошибок, не то просто равнодушия, а результат – инвалидность недавно здорового человека, а то и его гибель. Но существует ли в принципе система, если не ставящая полную преграду врачебным ошибкам, то хотя бы сводящая их до минимума? Об этом моя беседа с Региной Дорман. Она получила медицинское образование в Саратове. Какое-то время работала там врачом. А затем уехала в Соединенные Штаты Америки. Получила там диплом врача и право на врачебную практику. На это понадобилось несколько лет напряженного труда. Теперь Регина работает семейным врачом в американской провинции, в штате Огайо. В Америке врачам работать гораздо легче, чем в России. И оборудование самое совершенное, и лекарства все, какие нужно, можно прописывать. Пациенту они доступны. И вот я задаю Регине этот вопрос. Что бывает, если, скажем, врач ошибся, и что-то случилось с пациентом? Не потому, что врач ничего не мог сделать, а врач ошибся. Ведь каждый иногда ошибается. Что грозит здесь врачу в таком случае?
Это очень серьезная тема, не очень приятная для любого врача, как предмет дискуссии. Каждая ошибка грозит судом, вне зависимости от того, это ошибка или это тот мелкий процент ошибок, которые случаются в любой ситуации. То есть любая операция, естественно, грозит кровотечением, инфекцией и так далее, вплоть до смерти. В этом знают все больные, которые идут на операцию. Но вместе с тем, если что-то случается, то хирурга очень часто судят. И суд не означает, что ему запретят практиковать, или что его посадят в тюрьму, или каким-то еще образом его накажут. Суд означает, к сожалению, финансовые потери.
Выплаты пациенту из кармана врача?
Нет, это идет из кармана страховки, которая занимается вот исключительно защитой врачей в данных ситуациях.
То есть врач не страдает материально при этом?
Врач страдает позже. Потому что, как правило, его страховка после каждого случая повышается значительно.
Которую сам врач выплачивает постоянно.
Он из своей зарплаты, естественно, отваливает довольно большую сумму на такие случаи. И, к сожалению, сумма этой страховки, она все растет и растет, и довольно грустно. Потому что ни один врач по злому умыслу не сидит в углу, потирая руки, говорит, а убью-ка я его. Или а не буду-ка я его хорошо оперировать сегодня, выпишу-ка ему не то лекарство. Никто, естественно, так не думает. И ошибки случаются, иногда чешешь, так сказать, в затылке и говоришь, да как же я мог такое допустить, ведь я же знаю, что надо было делать совсем по-другому. Но это случается, мы все живые люди.
Если вы оказываетесь в таком положении, что вы делаете? Ведь, наверное, вы попадали в такую ситуацию.
Есть целая школа того, как можно избегать судов, не обращений в суд. И, как правило, это все сводится к хорошему отношению к людям.
Если у врача установились доверительные отношения с пациентом, если пациент доверяет этому врачу, то такого не случается.
Ну, по крайней мере, шанс этого значительно меньше. Не то, что доверяет, а, скажем, произошла ошибка. Вот просто конкретный случай. Происходит ошибка. Врач об этом прекрасно знает. Больной иногда знает, а иногда и не знает. И очень важно в данный момент с этим больным просто по душам поговорить, объяснить ему, извиниться, сказать какие-то теплые слова, в которых все нуждаются. И, как правило, люди же, в общем, понимают, что врач не сидит и не строит никаких там злобных планов, а просто что-то случилось, чего не планировалось, и он полностью принимает ответственность на себя. Он просит прощения. Для больного главное знать, что врач с ним. Он стоит рядом, подпирает, так сказать, своим плечом и готов ко всему, что может произойти.
Вот вы сказали, что есть страховая компания, которая защищает врачей. А есть страховые компании, которые защищают интересы пациентов?
Не страховые компании, а юристы, адвокаты. Есть юристы, которые занимаются исключительно тем, что консультируют людей, у которых что-то произошло по причине медицинской ошибки.
Но это стоит денег.
Это стоит денег. Дело в том, что расплата происходит после, как бы постфактум. То есть сначала больной обращается к юристу, он пересматривает дело, он какие-то делает свои выводы, беседует с разными людьми и свидетелями, у него есть свои эксперты.
Это юристы, специально тренированные в этой области?
Это очень хорошо тренированные юристы в этой области, и во врачебных кругах это табу, про них обычно никто никогда не говорит, а если говорят, то довольно-таки негативно. Это, естественно, понятно, хотя они тоже делают свое дело.
Что грозит врачу, который допустил ошибку? Или эти юристы обвиняют его в ошибке?
Дело доходит до суда или не доходит до суда, потому что перед судом две стороны договариваются на какую-то выплату, какой-то суммы определенной, и тогда все дело прекращается. Или врач, будучи несогласным с тем, в чем его обвиняют, готов идти в суд и защищать свои права, так сказать, до выяснения справедливости, правды и так далее. После суда наступает расплата. То есть финансово больной может пострадать, потому что даже при проигрыше дела с его стороны все равно должен какую-то сумму заплатить адвокату. Но, к сожалению, и врач тоже может пострадать довольно значительно.
Психологически это давит на врачей, наверное.
Когда я была в резидентуре, ну, собственно, все мы, то нам говорили, что каждая страничка в карточке больного пишется не для тебя, не для больного, а для будущего суда, для юриста.
Это, наверное, отравляет удовольствие от профессии.
Это ужасно отравляет удовольствие от профессии, просто иногда ты себя должен чисто физически схватить за шиворот и вернуть, собственно, к больному, к его проблемам, и не думать о том, что лишнее слово, которое ты написал или не написал, что гораздо хуже, может повлиять в дальнейшем на твою судьбу, на судьбу твоей семьи.
Ну, все-таки такой контроль за врачами со стороны пациентов имеет ведь и положительные стороны. Он повышает самоконтроль врача за своей работой, повышает у него чувство ответственности.
Да, но надо сказать, что в этом есть, конечно, положительные стороны, потому что очень многих это держит в определенной узде, то есть ты 10 раз подумаешь, прежде чем карточку эту положить обратно на полочку, и не позвонить ли мне этому человеку, и не знать ли, как он себя чувствует. То есть это в какой-то степени мобилизует.
И побуждает совершенствоваться в своей специальности.
У меня работа такова, что я должна, так сказать, каким-то образом себя учить, каким-то образом держаться в современном медицинском мире и прогрессе, и занимать какую-то свою нишу, не ударять грязь лицом и делать свое дело.
То есть приходится учиться, читать медицинские журналы и так далее. А как еще вы учитесь?
Ну, во-первых, существует обязательное обучение, то есть ты должен за какой-то период, скажем, за 3 года, наработать 150 часов повышения квалификации. Это значит, что ты либо должен поехать на конференцию и прослушать там курс лекций, либо ты должен отвечать на какие-то небольшие такие вопросники. Их масса в журналах, то есть только держи глаза открытыми. И за каждую такую карточку тебе полагается, допустим, там 3,5 или 4 часа повышения квалификации. За каждую поездку на конференции, в зависимости от того, сколько она длится, этого количества часов может хватить на целый год. Ну, смысл заключается в том, что тебя постоянно держат в тонусе, ты сам себя должен держать в тонусе, потому что от этого зависит подтверждение лиценза, право на работу врача и твоя, собственно, будущая жизнь. А кроме всего прочего, мы должны сдавать экзамены на продолжение практики. И, кроме того, это, так сказать, определенный престиж чисто в медицинском мире, потому что, естественно, теперь пациент пошел очень ушлый и умный, и прежде чем пойти и назначить визит к врачу, они смотрят во всяких умных книжках и на интернете, что из себя врач представляет, есть ли у него квалификация определенная, есть ли у него подтверждение так называемого борда. Борд – это такая инстанция, которая, так сказать, ведает всеми поощрениями, наказаниями, разборками.
Отвлечемся немного от врачебной темы. Скажите, при такой загрузке остается время на что-нибудь еще, кроме работы и домашних дел?
Конечно. На самом деле, знаете, чем больше человек делает, тем больше у него остается времени. Это мне всю жизнь говорила моя мама, которая страшный противник лени и не могла совершенно смотреть, когда я лежу на диване с книжкой, обязательно гнала меня заняться чем-то полезным. Это на самом деле правда. Чем больше я делаю, тем больше я успеваю. У нас как-то, особенно последние несколько лет, довольно-таки активная социальная жизнь. Практически каждую неделю, если не каждую, то через неделю у нас происходят какие-то литературные вечера, к нам приезжают театры.
Вы продолжаете себя чувствовать человеком русской культуры и русской медицинской школы? Или вы уже как-то отдалились от этого?
От этого невозможно отдалиться. Ну, во всяком случае, для меня это совершенно невозможно.
Вы бываете в России?
Да, мы были в России 2 раза. В 96-м году и 97-м. С тех пор мы не ездили, и я чувствую, что желание поехать туда становится почему-то все меньше. Скорее всего, потому что ностальгия, которая существовала, она, конечно, существовала не по стране и не по языку, потому что язык у нас здесь есть и будет всегда с нами, а просто по детству, по самому себе там когда-то. А страна, которая существует сейчас, это страна совершенно не моя. Не нашим. Я ее не знаю, я ее боюсь.
Последний вопрос. Со всеми плюсами и минусами здешней врачебной жизни. Вы чувствуете удовлетворение от работы? Вы рады, что вы врач?
Я не просто рада, я счастлива своей работой. Я чувствую себя полностью на своем месте. Я просто наслаждаюсь тем, кто я профессионально есть.
Нам в России остается надеяться, что при реформе здравоохранения, которая когда-то все-таки будет проведена, будет учтен американский опыт и опыт других стран, где уже упорядочены отношения между врачом и пациентом так, чтобы и тот, и другой признавали эту систему эффективной и справедливой.
С врачом Региной Дорман беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Зашла на днях в магазин органических продуктов. Небольшие, не очень привлекательные луковицы. Картофель тоже не вызывает энтузиазма. О морковке говорить не приходится. Как говорится, ни по доброй воле, ни по принуждению бы не купила. Но сеть органических магазинов в Европе и США растет. То есть что-то все-таки побуждает людей покупать эти продукты. Что? Интернет дает ответ. 10 причин питаться органикой. Продукция не обернута в коктейль ядовитых химических веществ. Свежая органика содержит на 50% больше витаминов, минералов и энзимов. Вы получаете гарантию, что не питаетесь генетически модифицированными продуктами. Органическое мясо никогда не вызовет высокое кровяное давление. Более того, органическим коровам не грозит коровье бешенство. Органические фермы существуют в гармонии с дикой природой. Два последних аргумента. Во-первых, они на вкус лучше. Во-вторых, вы таким образом даете возможность своим детям и внукам играть на полях и в лесах, так же, как играли в них вы. Есть и специальные книги рецептов. И вообще, если подумать, то с этим хочется согласиться. О том, как развивается органическое производство в США, рассказывает наш автор в Сиэтле Леонард Маневич.
В середине сентября прошлого года некоторые представители Ассоциации производителей и потребителей органических продуктов Organic Trade Association предприняли попытку провести через Конгресс Соединенных Штатов поправку, которая ослабила бы действующие стандарты по производству органических продуктов питания. Ранее Organic Trade Association отстаивала интересы производителей и потребителей органической продукции, предъявляя к данному производству самые высокие требования, исключающие любую возможность использования синтетических добавок, генетически модифицированного корма, применения гормонов и антибиотиков на любой стадии роста животных и птиц. Кроме того, Organic Trade Association жестко контролировала все субстанции, входящие в контакт с продуктами в процессе переработки. Таким образом, Ассоциация производителей и потребителей органических продуктов своими поправками косвенно поддержала противоборствующее направление в пищевой промышленности, так называемое традиционное производство, разрешающее применение синтетических добавок, генетически модифицированных компонентов, антибиотиков, гормонов и так далее. Традиционное производство неорганических продуктов питания контролируется и поддерживается государственной организацией Food and Drug Administration, организации по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов. Представители FDA утверждают, что неорганические продукты являются безопасными, так как их производство находится под жестким государственным контролем. Говорит специалист FDA по связям с общественностью Стефани МакГилл. Перед тем, как новый продукт питания появится на полках магазинов, производитель данного товара подает заявку в FDA для утверждения и получения разрешения на выпуск. К заявлению должно прилагаться письменное подтверждение факта безопасности составных частей, которые производитель планирует использовать в новом продукте. Таким подтверждением могут служить заключения научно-исследовательских лабораторий или другие источники информации на усмотрение производителя. Это относится исключительно к синтетическим или комбинированным пищевым добавкам. Следует заметить, что с 1958 года в Америке существует список так называемых «generally recognized as safe» добавок, иными словами, добавок, обычно признаваемых безопасными, например, соли натрия, нитраты и нитриты. Производитель имеет право использовать любые вещества из вышеупомянутого списка в необходимом ему количестве без получения дополнительных разрешений. Если в состав продукта предполагается ввести новые или малоизученные вещества, или если доказательства их безопасности покажутся недостаточными, то FDA может потребовать от производителя предоставить дополнительную информацию. Всего на данный момент существует более 3000 синтетических пищевых добавок. Это консерванты, заменители сахара, красители, усилители вкуса и вкусовые добавки, стабилизаторы, наполнители, заменители натуральных составных частей, лаковые и восковые покрытия для овощей и фруктов и так далее. Если потребитель хочет подробнее узнать, что же стоит за конкретной аббревиатурой или названием, которое он видит на упаковке, то он может зайти на официальную страницу FDA на интернете и попытаться найти объяснение. Информация не всегда исчерпывающая, так как FDA представляет новые данные только по мере их поступления. Например, мы знаем, что синтетический краситель под сертификационным номером 5, Yellow 5, вызывает аллергию, поэтому покупатель должен решить сам вопрос о приобретении товара. Следует заметить, что синтетические красители значительно дешевле, более стойкие, поэтому выгодны в производстве. На ваш вопрос, что такое консерванты BHA и BHT, входящие в состав многих продуктов, я не могу ответить, это не в моей компетенции. В конце концов, всякий продукт, употребляемый в пищу, является небезопасным. Задача производителей – предлагать покупателю красивые и разнообразные продукты питания с длительным сроком хранения. Покупатель, я думаю, тоже хочет приобретать продукцию, имеющую привлекательный товарный вид. Таким образом, наша организация удовлетворяет желания и производителей, и потребителей. Не будь такого разнообразия пищевых продуктов, потребителю пришлось бы готовить их в домашних условиях. Несмотря на утверждение представителей Food and Drug Administration, государственной организации по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов, в штате Вашингтон растет сеть специализированных магазинов, предлагающих широкий выбор органических и натуральных продуктов питания. Повышающийся спрос на органику заставляет владельцев крупных супермаркетов включать органические и натуральные продукты в ассортимент предлагаемых товаров. Ежемесячная газета Sound Consumer, принадлежащая крупнейшему в Соединенных Штатах кооперативу производителей и потребителей натуральной пищи, который базируется в штате Вашингтон, разъясняет и научно аргументирует преимущества натуральных продуктов питания. В редакцию поступает огромное количество благодарственных писем от покупателей и, в частности, от фермеров, которые получили возможность расширить объем продаж своей продукции. Ежедневно в магазинах Whole Foods, PCC, Trader Joe's и других фермерам и производителям предоставляется возможность рекламировать свои товары. Покупателей угощают овощами, фруктами, кондитерскими изделиями, мясной и молочной пищей. Говорит инженер-технолог пищевой промышленности, преподаватель органической и аналитической химии, профессор Надежда Овсянникова.
Когда я прихожу в любой большой магазин и вижу, что есть органические продукты и неорганические продукты, что органические продукты – это те, которые выращиваются без добавки минеральных удобрений либо каких-то других добавок, а вот неорганические – это те, которые выращиваются с употреблением минеральных удобрений, пестицидов, инсектицидов и так далее, и так далее. Когда мы приходим в магазин, мы видим эту сияющую зелень, мы видим прекрасные яблоки, сверкающие своей кожицей, мы видим колоссальную морковку, и все это так красиво, и так аппетитно. Ну, постараемся разобраться, что же здесь опасного. Ну, я сразу же понятно, что эти продукты выращены с употреблением минеральных удобрений. А минеральные удобрения – это неорганические вещества, которые содержат азот, которые содержат фосфор, калий. Это всевозможные селитры, калий НО3, натрий НО3, НО4 НО3. И фосфорные удобрения – это кальциевые соли, кислые и средние фосфорные кислоты. Когда эти неорганические вещества даются в почву, теперь растения тянут вот эти неорганические вещества в стебли, в клубни и так далее. Значит, удобрения, в которые выпускаются промышленностью, могут содержать кадмий и свинец. Кадмий – это является одним из самых токсичных элементов. Токсичные элементы, либо токсичные металлы – это металлы, которые не являются жизненно необходимыми, благотворными. Но даже в очень маленьких дозах приводят к нарушению нормальных обменных процессов в организме. Когда концентрируются эти металлы в течение многих лет, то они начинают свою разрушительную работу. Например, классическая бордоская смесь. Бордоская смесь – это известь, сульфат меди и вода, медь, являются токсичным металлом. Этой бородовской смесью опрыскивают виноградники, картофель, зерновые культуры. При позднем опрыскивании винограда в винах обнаруживают повышенное содержание меди. Если мы будем говорить об азотных удобрениях, нитратах, то нитраты, попадая в растения, а затем попадая в человеческий организм, они превращаются в нитриты. Дальше идет превращение этих нитритов в свободные радикалы. Наличие свободных радикалов в человеческом теле является одной из причин раковых заболеваний.
Свое мнение по поводу данной проблемы высказывает врач-терапевт Ирина Мильман.
Каким образом влияют эти пестициды или гормоны? Они влияют. Скорее всего, они доходят до ядра этой клетки, что-то там нарушает в биосинтезе, нарушает в обмене генетической информации, вплоть до ДНК и РНК. И там происходят какие-то процессы, которые позволяют этой клетке расти безнаказанно. Да, скорее всего, иммунная система подавляется при этом тоже, потому что иначе бы эта иммунная система эту чужеродную клетку быстро бы убила. А тоже химическое оружие, бактериальное оружие, в конце концов, те же пестициды.
Разговор продолжает Надежда Овсянникова.
Информация, которая дается на коробках, она не жизненная. Она не дает человеку действительную информацию о том, что же он все-таки кушает и покупает. Если мы говорим о красителях, вот синтетические красители, как правило, все они не безвредны. И применяются в основном синтетические красители. И мы видим такое красивое мороженое, такие красивые фруктовые соки и даже такое красивое вино красное. Красители природного происхождения – это, например, морковный сок, это, например, свекловичный сок, это куркума. Но дело в том, что они нестойки или дорогие. Использовать их в бизнесе невыгодно получается. И я, например, читаю краситель «Красный 40». А что это за краситель? Ну, как обыкновенный покупатель может знать природу этого красителя? Насколько вреден этот краситель? И вообще, что это такое? Я не знаю, что это такое. Я могу иногда написать формулу, иногда эту формулу написать не могу. А особенно средний покупатель, который не имеет минимального химического образования. Применение всевозможных добавок, которые удлиняют срок хранения, которые придают очень красивый внешний вид продукту. Это коммерческий бизнес. И этот коммерческий бизнес должен жестко регулироваться законом. Но как потом ограничить поступление неорганических продуктов, если они содержат высокое содержание токсичных элементов в продажу, я не знаю.
Свой взгляд на проблему высказывает представитель кооператива по производству органических продуктов PCC Диана Крейн. Люди, наконец, начали задумываться над тем, что они употребляют в пищу. Философия сторонников органической и натуральной пищи очень проста и обоснована. Человек – часть природы и должен питаться из природы, пить воду, не загрязненную химическими добавками, хлором, фтором и так далее. Мы исключаем всякую возможность применения в производстве продуктов питания любой синтетики и не допускаем на полки своих магазинов овощи и фрукты, выращенные с применением пестицидов и инсектицидов, продукты, содержащие гормоны, антибиотики, а тем более генетически измененные продукты. Генетически измененные, то есть генетически модифицированные продукты питания, становятся бичом современности. Уже известны факты, что подсаженные гены имеют способность отцепляться от модифицированного образца при попадании их в организм человека и присоединяться к клеткам желудочно-кишечного тракта. Предполагается негативное воздействие, то есть изменение нормальных наследственных характеристик тех, в чьем рационе есть генетически измененные продукты питания. От генетически модифицированных продуктов отказались даже страны третьего мира, но для производителей эти продукты выгодны и привлекательны потому, что они невероятно дешевы. Вопрос о том, как решить серьезные проблемы, о которых мы говорим, пока остается открытым.
Над темой работал Леонард Маневич. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Об особенностях американского и российского правосудия в борьбе с терроризмом говорим с Натальей Портьяковой, обозревателем газеты «Коммерсант». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.